В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на Радио Крым Реалии. С вами Эльвина Сидбулаева, и сегодня в выпуске. В Крыму возобновляет работу сфера услуг. Количество тяжелых пациентов с коронавирусом растет. Европейский союз призывает Россию отменить запрет Меджлиса. На полуострове слушайте нас на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляцию наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реали. Задавайте свои вопросы и комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир. По телефону бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905.
Вечернее шоу.
Начнем наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Крыму на сегодняшний день зафиксировано 100 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки прибавилось 8 новых случаев ковид-19. Об этом сегодня утром сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов.
3 человека, это Симферопольский район, Старый Очаг, одна женщина, это средний медицинский персонал нашего роддома, второго, один медицинский работник, который транспортировал женщину пожилую из Алушты, которая была госпитализирована на Валуште, да, если я не ошибаюсь, который сопровождал бабушку, одна женщина, это средний медицинский персонал Ялта, Федеральное медико-биологическое агентство, одна женщина, жительница, гражданка Украины, в данном случае, которая получила заражение, находилась здесь на территории полуострова, и один мужчина, это Ялта, Старый Очаг. Получается так, 8 новых случаев заражения. К сожалению, ситуация, пока прогрессирует.
Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская уточнила, что все заболевшие госпитализированы.
У нас на территории полуострова зарегистрировано 100 случаев новой коронавирусной инфекции. Это 37 очагов в целом. Из тех случаев, которые объявлены сегодня, мы уже говорили в течение последних дней об очаге в Симферопольском районе, где выявлена жительница Симферопольского района, у которой в гостях оказались жители из города Москва. Информация еще, так сказать, находится в стадии проработки. Вчера, по предварительной информации, есть результат жительницы Москвы, которая приехала в Симферопольский район, что она положительная была на ковид. Она с этим результатом выехала на территорию Республики Крым. И сегодня по этому случаю у нас уже 4 лабораторно подтвержденных по этому очагу. Все лица из этого очага госпитализированы.
По состоянию на утро сегодняшнего дня в стационарах в Крыму в связи с заболеванием коронавирусной инфекции находится 116 человек. Состояние 4 пациентов оценивается как тяжелое. Об этом на заседании штаба сообщила заместитель председателя российского правительства Крыма Елена Романовская.
Сегодня под медицинским наблюдением находится 1882 человека. За последние сутки под наблюдение взяты 105 человек, сняты 71 человек. В стационарах находится 116, поступило за сутки 8 человек. 4 пациента сегодня оцениваются как тяжелые. Это те же, о которых я вчера говорила. 36 пациентов средней степени тяжести и 26 пациентов с легкой формой течения заболевания. В санаторий Прибой приступил со вчерашнего вечера в режиме работы обсерватора. За ночь поступило 10 человек.
За прошедшие сутки российские правоохранители в Крыму привлекли к административной ответственности более 300 человек, которые, по версии полиции, беспричинно находились на улице. Об этом сообщил заместитель начальника полиции МВД России в Крыму Александр Смоглин.
За вчера мы опять вывели повышенное количество нарядов на улице, как и сегодня, как и все праздники это будет. Отработали 1094 объекта, по 9 объектам мы выявили нарушения, составлены необходимые материалы, будут направлены в Роспотребнадзор для привлечения к ответственности. Отработали 290 лиц по месту жительства с постановлениями Роспотребнадзора, нарушений мы не выявили. Это уже очередной день, фиксируем положительный момент. Всего мы за сутки, за вчерашние составили 307 материалов. Видим, большое количество граждан прибывает на улицах. И по 19 родителям составлены материалы за пребывание детей в общественных местах без сопровождения взрослых.
Тем временем в Севастополе по состоянию на утро 1 мая число заболевших COVID-19 достигло 85 человек. Подконтрольный России губернатор города Михаил Развожаев утверждает, что медицинским работникам уделяется особое внимание при диагностике коронавируса.
Вы знаете, что мы начали массово обследовать наших врачей, прежде всего и медицинских сотрудников, которые соприкасаются с коронавирусной инфекцией. И как человек, который на себе испытал, что значит надеть ПЧК, а потом его правильно снять, понимаю, что это очень трудоемкий процесс, требующий опыта и, главное, серьезного отношения к этому всему мероприятию, с пониманием, что это действительно делается не для декорации, а что это необходимая мера защиты, прежде всего для того, чтобы сохранить.
Напомню, что в Крыму до 11 мая действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. Ранее в Севастополе этот режим продлили до 30 мая. Действующие на материке прокуратуры Автономной Республики Крыма ранее заявили, что Россия, которая аннексировала украинский полуостров, сейчас несет полную ответственность за распространение коронавируса в Крыму и Севастополе.
Крым в центре внимания.
В Крыму с сегодняшнего дня возобновляет работу ряд предприятий сферы услуг. Салоны красоты, ателье и хозяйственные магазины с 1 мая открывают свои двери для посетителей. Перечень предприятий дополнен к соответствующему распоряжению Сергея Аксенова на сайте российского правительства Крыма. В документе отмечается, что также возобновляется деятельность организаций, торгующих стройматериалами, водопроводным и отопительным оборудованием, сантехникой, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Также на полуострове теперь снова доступны услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения. На предприятии распространяются особые требования Роспотребнадзора по организации трудового процесса в период пандемии. Например, обязательная проверка температуры тела сотрудников, дезинфекция помещений и масочный режим. Владелица салона красоты в Керчи Агаяне Карапетян в комментарии телеканалу «Крым-24» рассказала, как собирается соблюдать новые санитарные нормы.
После каждого клиента будет происходить проветривание, санитарная обработка по всем правилам Роспотребнадзора. Проветривание через каждые 2 часа. В помещении будут работать бактерицидные лампы, рециркуляторы. И в каждой комнате будет организована работа один мастер и один клиент.
На сайте российского правительства Крыма уточняется, что торговым предприятиям предстоит нанести специальную маркировку и вывесить объявление о необходимости посетителям соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и ряд других требований. Всем предприятиям особенно также подать специальное уведомление о выполнении всех требований Роспотребнадзора и согласие на проведение проверок.
Украина в центре внимания.
Европейский Союз призывает Россию отменить запрет Меджлиса крымско-татарского народа. Об этом говорится в заявлении организации относительно продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма. Также в Евросоюзе призвали Россию воздержаться от наложения каких-либо ограничений на религиозную, культурную, государственную и частную жизнь крымско-татарской общины. Напомним, что в 2016 году подконтрольный России Верховный суд Крыма, а затем и Верховный суд соседней России постановили запретить представительный орган крымских татар Меджлис. Его признали экстремистской организацией якобы из-за посягательства на территориальную целостность России и запугивания людей.
Прямой эфир.
Активисты российской инициативы «Стратегия-30» провели в Москве акцию в поддержку узников Кремля. Накануне вечером они прошли с одиночным пикетом по Западному округу Москвы. Об этом в Фейсбуке сообщила участница инициативы Вера Лаврешина. Пикетчики требовали немедленной амнистии для политических заключенных, в том числе для крымчан, которые находятся в крымских и российских тюрьмах. Активисты напомнили, что тюремный срок в условиях пандемии COVID-19, по их словам, становится смертным приговором. Напомним, что ранее правозащитные и общественные организации обратились к мировому сообществу с призывом отреагировать на угрозы распространения коронавируса в тюрьмах, аннексированных Россией Крыма. В рамках акции «Стратегия-30» российские оппозиционные активисты регулярно проводят мероприятия в поддержку украинских политузников. Они выходят на мирные пикеты и акции с требованием освобождения освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины и деоккупации Крыма.
Крым в центре внимания.
Российские правоохранители в Крыму продолжают вручать предостережения о недопустимости экстремистской деятельности крымским татарам. Об этом сообщает общественная инициатива «Крымская солидарность». К примеру, крымский юрист Руслан Андрашитов обратил внимание на ошибки, допущенные в документе. В адресе проживания, а также фамилии и отчестве, юрист отказался подписывать документ. 30 апреля российские силовики зачитали такое же предостережение жене политзаключенного Эмиру Сина Куку Мирьям Куку. Она отказалась подписывать, сославшись на 51-ю статью, и написала объяснительно согласно этой статье. Аналогичные предостережения ранее вручали и другим крымским татарам, среди них активисты крымско-татарского национального движения, правозащитники и журналисты крымской солидарности. Вот что рассказал о таком визите местный правоохранитель, житель поселка Октябрьская Красногвардейского района, активист Ришат Эмирусинов.
Меня посетил участковый нашего поселка. Я вышел к нему во двор, за калитку. Он сказал мне, что он пришел ко мне с предупреждением. Я спросил, что, какое это предупреждение. Он ответил, что не собираетесь ли вы выходить на какие-то акции или какие-то мероприятия. На что я ответил, что если мне надо будет, я выйду. Это мое дело, и я сам буду принимать решение, при чем тут вы. На что он ответил, ну вот это мы вас предупреждаем, вы должны подписать протокол. Я сказал, что я ничего не буду подписывать. Он сказал, хорошо. На этом, да, наш разговор закончился. Он быстро сел в машину и уехал. Вообще, на мой взгляд, это выглядело так, что ему дали задание, он пришел, выполнил свое задание, то, что от него требовали, и уехал.
Напомню, что ранее глава Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров анонсировал подготовку проведения международной мирной акции под названием «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Во время акции 3 мая активисты были намерены пройти маршем в Крым через административную границу. Позже Рифат Чубаров отменил проведение марша из-за пандемии коронавируса.
Новости на радио Крым. Реально.
Эксперты Всемирного антидопингового агентства завершили расследование о манипуляциях с пробами в Москве. Об этом сообщает на сайте агентства. Специалисты провели 298 проб спортсменов из России, которые попали под подозрение. 145 из них выявлены манипуляции. Результаты расследования переданы международным федерациям. Глава российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, комментируя результаты расследования, что поражен количеством выявленных нарушений. Однако сама ситуация, на его взгляд, выглядит рабочей. ВАДА закончила обработку тех проблемных кейсов, о которых агентство заявило достаточно давно. Юрий Ганус предположил, что санкции в отношении российского агентства будут действовать в течение двух олимпиад. Напомним, что исполком Всемирного антидопингового агентства на 4 года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе и в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Причиной стали масштабные допинговые нарушения в российском спорте, включая попытки внести изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории.
Новости на радио Крым. Реально.
Двое сотрудников агентства по управлению госимущества в Крыму задержаны по делу о взятке. Об этом изданию «Крыминформа» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета России по Крыму Ольга Паснова. По ее словам, 30 апреля начальник отдела через посредника получил от представителя фирмы взятку за выдачу поручения на утилизацию двух автомобилей и прицепа. В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по статье о взяточничестве. С фигурантами дела проводятся следственные действия. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Фамилии подозреваемых Следственный комитет не называет. В ведомстве опубликовали видео с задержанными. Один из них признается, что якобы получил средства с целью передачи начальнику отдела за выдачу дальнейших поручений. На сайте управления госсимущества Росимущества в Крыму указано, что начальником отдела управления имуществом, учета и контроля является Тимур Алимов. Его комментариев по поводу обвинения следком нет. И на этом у нас все новости к этому часу. Программа «Крымский вечер» продолжается. В ближайшие 45 минут будем говорить об этапировании заключенных, именно граждан Украины, из аннексированного Крыма в Россию.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Это радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер». Мы переходим к центральной теме. Это условия содержания заключенных граждан Украины, которых из Крыма незаконно этапировали в российскую колонию. Я напоминаю нашим слушателям, что и зрителям могут смотреть нас на Facebook-страницах и YouTube-страницах «Крым Реалии». И есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это для жителей Крыма и для жителей материка. Какой части Украины, звоните нам на 044-490-2905. И по данным регионального центра прав человека, около 9 тысяч людей из аннексированного Крыма незаконно этапировали в Россию. Они находятся за тысячи километров от дома и часто лишены возможности видеться с родными. Об этом мы будем говорить в эфире. И уже к нам присоединяется гражданин Украины Андрей, который был осужден при Украине в Крыму. Небольшая справка. Его осудили в 2013 году, а в 2014 году он подал апелляцию именно в то время, когда Россия начала оккупацию Крыма. После приговора Андрея этапировали с полуострова в соседнюю Россию. И почти год назад он вышел на свободу по закону Савченко, то есть каждый день пребывания в СИЗО ему засчитали за 2 дня. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Андрей, вы находились в СИЗО весной 2014 году, когда Россия начала оккупировать украинский Крым. Что тогда происходило внутри тюрьмы? Какие были вот настроения людей?
Ну, как, у всех осужденных и подследственных была надежда, что нас отправят в любом случае на материк, на территорию Украины. Но Россия этого не сделала. Абсолютно. И нас просто пытались заставить принять российское гражданство.
А как вас пытали принять российское гражданство? Что они говорили вам?
Ну что, все будет хорошо, и ваши апелляции, и ваши дела пересмотрятся, кому-то срок скосится, кто-то выйдет на свободу. Ну, то есть принимайте российское гражданство. Россия — это могущая страна, в чем я очень разубедился.
И вы приняли российское гражданство, и когда вас... Нет, не сразу?
Нет, я вообще его не принял. Если бы я его принял, я бы в Украину никак бы не вернулся. Я был бы уже гражданином России. Я бы не смог вернуться в Украину домой.
А когда вас этапировали из аннексированного Крыма в Россию?
На СИЗО я просидел 11 месяцев. 11 сентября меня отправили в этот самый, под Ростов, в Ростовскую область, да.
Андрей, вы сказали, что вы разочаровались в России. В чем именно? Какие были в начале надежды и в чем разочарование?
Не, у меня надежд на нее никаких не было, но просто все ее поведение, вся внутренняя ее политика, это очень-очень омерзительное, нехорошее.
А что это конкретно?
Хочешь узнать страну, сядь в тюрьму. Она, как и всегда, действует из-под палки, только из-под палки. И что хочет, то и будет делать. Мне так же самое в лагере чуть не приписали политическую статью. Это было вообще смешно. От одного человека ко мне последовал вопрос. Как вы относитесь к России? Я говорю, да никак не отношусь. Обычно вообще никак не отношусь. Мне вообще без разницы, что в России творится. Говорю, я гражданин Украины. Он, ага, вы уже против России, значит, мы вам сейчас пришлем политическую статью. Это как раз было, когда у меня готовились документы на экстрадицию уже.
Угу.
То есть вот даже такими моментами это уже видно, что давят.
А какую, как вам относились именно вот в крымской тюрьме? Именно в период аннексии, да, когда вы там находились?
Ну, там бардак был, и, в принципе, еще все, как говорится, сотрудники, они еще до конца не осознали, куда они влазят. Кто осознал, тот сразу увольнялся, уходил из органов. Кто нет, тот принимал российское гражданство, российскую присягу. То есть относились почти так же само, но старались ужесточать более меры.
По поводу российского гражданства, там, кто находился с вами вместе, они соглашались брать российский паспорт? Какая атмосфера была тогда внутри?
Ну, это дело личное каждого было. И, как говорится, у заключенных, у зэков просто-напросто нет, не смотрят на вероисповедание, на гражданство. То есть человек, если он прописан в Крыму, и у него все родственники живут в Крыму, он волей-неволей, он все равно оставался в Крыму. Он принимал российское гражданство, чтобы по освобождению находиться со своими родственниками. Были такие, конечно, что и принимали, хотели отказаться от российского гражданства, но им прямым текстом сказали, что так как вы прописаны в Крыму, вы автоматом становитесь гражданином России. Все. И ни о какой Украине можете не мечтать.
Вы же также находились, Андрей, и в российской тюрьме. Если сравнить условия содержания в крымской и в российской, чем они отличаются?
Ну, в России очень сильно массово, сильно хорошее снабжение тюрем. Очень сильно хорошее. То есть как обмундирование, как питание, как условия проживания. То же самое. И условия работы, кто выходит на промку. То же самое, там более нормальные были.
Андрей, вы с паспортом, с украинским паспортом находились в российской тюрьме. Как там относятся к именно гражданам Украины? Именно сокамерники, именно администрация тюрьмы?
Сокамерникам вообще без разницы было, какой, потому что там сидели с разных стран. Абсолютно с разных стран. Даже перечислять тяжело.
Андрей, находитесь с нами на связи. Тут есть звонок от наших слушателей. Добрый вечер, представляйтесь.
Добрый вечер, уважаемые ведущие и уважаемые спикеры по телефону. Это Александр из соседней России. Вот, и приветствую всех слушателей радио «Кремляли» на 648 кГц. А у меня вопрос к уважаемому гостю такой. Какие вот сейчас, как понял, вы в Украине, вот какие ваши действия дальше будут? Достаточно ли украинская власть делает для вас что-либо сейчас? И вот такой вопрос о моих оккупантах, с которыми я здесь живу, в России, в Москве. Какое у вас сложилось будущее нашей страны, вот, которое эти все гадости сделало по отношению и к Крыму, ну и Донбассу,
спасибо,
конечно. Вот,
Спасибо огромное вам за звонок. Андрей, вам вопрос.
Понимаете, я в политику сильно не лезу, это раз. Те, кто сейчас воюет со стороны России на Донбассе, я не считаю, что это правильно. Это люди просто, мне кажется, большую часть идут от безысходности. Вот и все. Это решение правительства. Поссорить два братских народа, два государства. Вот и все. И тут люди здесь ни при чем. Россия, ну, как относится,
да, если
так и отношусь.
Да, 6 лет у нас происходит в Украине, это российская агрессия, да, которая аннексировала украинский Крым и война на Востоке. И я хотела еще у вас, Андрей, уточнить у вас один момент, что А когда вот бывший политзаключенный Олег Сенцов в интервью «Крым Реалии» и «Радио Свобода», он рассказывал, что с ним в разных российских колониях сидело немало украинцев. По статье там 212, это сбыт наркотиков, и они как раз были лояльны к тюремщикам. Были ли вот такие украинцы и там, где вы находились?
Были, были, очень много были. Я сидел в лагере, находился в лагере, там больше процентов 70, наверное, сидели как раз за наркотики. Это как россияне, также украинцы, также и другие нации. Белорусы, грузины, азербайджанцы, не знаю, там многие. Сидели за наркотики, очень много. В России просто-напросто очень сильно эта статья распространена, и слишком жесткие, очень жесткие меры, я не спорю. Я не спорю, я не поддерживал никогда наркотики, но там слишком много подстав идет. У нас тоже их много идет. Ну, а что сделаешь?
Спасибо вам огромное, Андрей. Нашли время и включились нам в эфир радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами на эфире. Мы встретимся с вами через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
А я напоминаю нашим слушателям, что могут присоединиться к нам в эфир по телефону бесплатный для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. И к нам присоединяется Александр Праскин, отец осужденного Дмитрия в Крыму в 2013 году, Дмитрия Праскина. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер вам.
Александр, вашего сына осудили в украинском Крыму в 2013 году и затем уже перевели в Россию, да, именно в Ростовскую область.
Сына осудили в 2013 году, проходит год, сын ждал апелляционного суда. За это время власть Крым сдается России, и уже его судит Россия. Судит Россия, никого не спрашивая и ничего не спрашивая. Тот же оставляет ему тот же самый срок, и его переводят подальше. Я просил, я писал заявление, я обращался в УСИН Крыма, я обращался в тюрьму у Севастополя, Симферополя, что оставьте, оставьте мне, я уже в возрасте, мне, я не смогу съездить к нему. Я тоже имею право видеть своего сына и все остальное. Нет, отказали категорически. Сын будет переведен, и все остальное может быть и в Ростовскую область. Ну, там, как они сказали, в Ростовскую область, так и в Ростов его и перевели.
Удается ли вам встретиться с сыном Александра?
Нет, 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 нет.
А сколько уже сколько раз вы видели с ним за период его...
Ни разу. За 7 лет я его не видел ни разу.
А что известно о состоянии здоровья?
Ну, состояние здоровья я вот через его жену, я его поддерживаю, она ему пишет. Феодосию, состояние здоровья очень плохое. У него туберкулез легких. Туберкулез легких, это уже длится более 8 лет. У него варикозное расширение вен. И у него гепатиты А и Б. Вот у него здоровье очень плохое.
Оказывают ему медицинскую помощь. Что вам известно?
Ну, вы сами можете представить, какая... Да, кажут, ну, там, ну, могут дать, ну, таблетки, какие там таблетки, может, просто фасованный мел. Вот и на этом все таблетки, от которых вы все лечите. Да, вы знаете, сами прекрасно знаете, это дорогостоящая медицинская помощь. И никто ей мне не кажет. Чтобы, допустим, вылечить или хотя бы подлечить, или хотя бы как бы приостановить гепатиты А и Б, это нужно очень-очень большие средства. Так что.
И обращались ли вы к украинским органам власти?
украинские органы власти, я даже, если вам честно сказать, даже мне Россия даже больше, как вам сказать, содействует. Я за счет этого, я куда писал в России, мне везде проходили ответы. Ответы проходили, но они ничем не обоснованы, ничего, все не... И я звоню и постоянно в УСИН, вот как сына ухудшается в УСИН. Пусть в Ростовской области на прямую линию. Я звоню туда постоянно. Я пишу письма в суд Октябрьский, который курирует эту тюрьму, где сын находится. Везде мне дают ответы, что везде сына лечат, везде сына содержат и тому подобное. Украина мне категорически. Категорически. Даже только настойчивость вот у них вот через посольство ростовское, украинское посольство, вот звонишь туда, они не хотят с тобой разговаривать, отвечают то, что нам есть личное указание зэками, тюремщиками не заниматься, вот и все, и такое.
Александр, а скажите, пожалуйста, вот что вам известно о содержании, да, вашего сына, если вы общаетесь через супругу, через невестку, через супругу Александра и вашу невестку, что она рассказывает о условиях содержания, сколько людей находится в одной в помещении?
Извините, вот ничего. Насчет я не задаю такие вопросы, знаете, оно-то ни к чему, как задавать сколько вопросов. Живой он, живой, сколько там человек, как их человек, но помощи я ему оказать никакой не могу. Я везде всегда добивался, всегда писал, пишу России, что мой сын не виноват перед российским народом, перед российским законом, он не нарушал российские законы. Идут тупые такие в ответы, ничего там, этот что-то суждён, вот такое вот. Вот, то есть, это просто, я пишу, время проходит, они отвечают, время проходит, так что. А Украина говорит, что мы их не можем забрать. Я говорю, то, что помогите перевести его, я просто-напросто, вопрос везде мне писал, что не отпустили его, а переведите его, я буду оказывать помощь. Это будет проще. И все остальное. Но Украина или не заинтересована, или она слаба в этих политических вопросах, или она боится Россию, или всего таких вопросов, на которые они не могут ответить. Они отвечают тем, что вот этот Россия заняла Крым, это все-то незаконно, и вот на основании вот этих показателей, что Россия узурпатор, что Россия фашист, что Россия такой рисикой, они не могут перевести моего сына. Вот.
Спасибо вам огромное. Держитесь. Александр Праскин, отец осужденного Дмитрия Праскина, был с нами в эфире. А я напоминаю нашим слушателям, что могут присоединиться к нам по телефону 8 800 10 06 926 из Крыма и номер телефона 044 490 2905. Это для жителей материковой части Украины. Услышимся через несколько секунд. Оставайтесь на Радио Крым Реали.
Команда Радио Крым Реали. Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Это эфир Радио Крым Реали, и поговорим о ситуации с правами человека, который находится в заключениях. И будем говорить с председателем правления Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник. Я вас приветствую, Ольга.
Добрый день.
Оль, ваша организация отслеживает нарушения прав людей, которые находятся в заключении, да? Да, какая ситуация сейчас с ними?
Да, действительно, мы и как Крымская правозащитная группа отслеживали с самого начала нарушения прав человека. И сейчас, естественно, отслеживаем ситуацию в связи с COVID-19, в том числе и в местах несвободы. Важно понимать, что на сегодняшний день есть рекомендации ООН и Совета Европы по тому, как нужно действовать, чтобы снизить риски заболевания в местах несвободы. К сожалению, на сегодняшний день как на территории Крыма, так и на территории России, где содержатся граждане Украины, Россия не исполняет этих рекомендаций. рекомендаций. Например, СИЗО Крыма переполнено. Более того, это подтвердил даже сам Александр Калашников. Он директор ФСИНа на сегодняшний день России. И он подтверждает, что наиболее переполненные СИЗО в Московской области, в Москве и в Крыму. То есть он тоже отмечает, что Крым переполнен. Естественно, это большие риски для людей, которые находятся там. Следующий момент, что мы установили, что и в СИЗО Крыма, и в других колониях или СИЗО, где содержатся граждане Украины, не выдаются средства индивидуальной защиты, даже в том случае, когда есть подозрение на симптомы. И люди продолжают содержаться в одной камере, не имея никаких ни дезинфекторов, ни масок, ничего.
Оль, а эта ситуация сейчас, ситуация с коронавирусом, а до коронавируса, какая ситуация была до? Или бы они не отличаются, скажем так, сильно?
Да, отличие в том, что мы говорим про условия пандемии. Естественно, государству есть дополнительные требования обеспечить право на жизнь этих людей, которые находятся в местах несвободы. Поэтому я отдельно обратила внимание на это. Если говорить в целом о проблемах заключенных, всех, как политических, так и неполитических статей, проблема основная – это не предоставление медицинской помощи. И уже неоднократно говорилось о том, что были и в СИЗО Крыма, в Симферополе, и в колониях Российской Федерации смерти граждан Украины, которые не получили вовремя медицинской помощи. Все остальные, с кем мы тоже можем держать контакт, также говорят о том, что в случае каких-то острых болей практически невозможно добиться получить медицинскую помощь, кроме таблетки обезболивающего и измерения температуры тела. Также сложно вывести людей для того, чтобы провести диагностирование. Поэтому, в принципе, люди продолжают находиться в колонии. Мы даже не знаем, чем на самом деле они страдают. Естественно, в связи с тем, что они находятся в колонии или СИЗО, ухудшается иммунитет и появляются новые заболевания, которые также, в принципе, не лечатся. И в итоге, например, когда вышел Александр Костенко, да, из колонии, мы пытались помочь, да, с его поломанной рукой, которую мы поломали в результате пыток, ее не лечили, и операция была сделана неправильно, когда он сидел в российской колонии. И на сегодняшний день до сих пор он не может восстановить эту руку. То есть люди страдают, иногда годами не получают медицинскую помощь, естественно, это приводит к серьезным проблемам со здоровьем. И отдельная проблема – это этапы. Этапирование происходит для всех в ужасных условиях. Часто людей не кормят, иногда это бывает даже по несколько дней. Их перевозят в антисанитарных условиях, помещают также вот в эти СИЗО, когда по маршруту этапирования, где тоже они иногда бывают даже без кормления. Конечно, условия этапирования – это отдельная такая страшная история, потому что часто эти ситуации, в которые люди попадают во время этапирования, они близки, по сути, к пыткам.
Ой, у нас есть телефонный звонок, оставайтесь на связи, давайте послушаем нашего зрителя. Добрый вечер, представляйтесь.
Добрый вечер, это НХС вас беспокоит. Я вам расскажу довольно интересный случай, когда началась оккупация Крыма. Так, оккупировали Крым, все, у меня племянник сидел там в тюрьме. Особо, ну, было, посадили там, было за что. Так, и когда вот эти освободители пришли, они пришли в тюрьму. И говорят, хотите вы, говорит, год за месяц, но вы должны идти воевать против Украины в Донецке и Луганске. Хотите, все, 70% ушло. Сразу их дали им оружие, загранотряды сзади и отправили убивать Украину туда с бандитскими группировками. Вот результат тюрьмы. Вот российская власть, вот как они до сих пор, он как вроде особо, ну как отвоевал там 9 месяцев, ему 9 лет было, так, а потом он же пришел к отцу, там та-та-та-та, говорит, и опять он ушел туда убивать людей. Говорит, батя, говорит, я в Крыму, мне не делать нечего. Там, говорит, работа есть, такое-то, я пойду дальше убивать людей. Вот так поступает российская власть, вот так они освобождали, освободители Донецка были, вот так они отправили туда тюремщиков убивать людей. Вот так, вот заметь, это факт, есть такой все результат.
Спасибо вам огромное.
Мы ушло туда.
Спасибо, что поделились своей историей. Оль, вы с нами на связи, правильно? Ольга Скрипни, правозащитница.
Да, я вас слышу.
Вот период коронавируса, насколько люди, которые родственники могут передавать передачки своим, ну, родственникам, да, в тюрьмы? Что вам известно?
На сегодняшний день, в принципе, это практически невозможно, так как в связи с вирусом были введены ограничения. Во-первых, были запрещены все краткосрочные и долгосрочные свидания, то есть родственники не могут сейчас встретиться со своими людьми, которые находятся в местах несвободы. В основном только адвокаты могут посещать, и то это не так просто. На сегодняшний день, но адвокаты могут встречаться со своими подзащитными. Что касается передач, они тоже крайне ограничены, так как в связи с тем, чтобы не попал туда вирус и так далее, передачи практически передать невозможно. Точно так же сложно передавать, еще сложнее, и раньше было сложно, но еще сложнее стало передавать лекарства в случае, если это очень необходимо человеку, который находится в местах несвободы. Поэтому ситуация для людей, которые остались там, она только ухудшилась, они еще более изолированы, они лишены контактов сейчас со своими родственниками, реальных свиданий, поэтому, конечно, они находятся в наиболее уязвимом положении. И еще очень важный момент, который касается ситуации, да, с оккупированным Крымом, то, что многие люди, которые в Крыму, они вынуждены, да, имеют российский паспорт. В связи с этим Россия отказывает часто украинским консулам в посещении граждан Украины, так как признает их своими гражданами и не разрешает консулам их посещать. И это большая проблема, так как иногда как раз именно украинский консул может быть хоть каким-то связующим звеном, да, каналом коммуникации между теми людьми, которые находятся сейчас в колонии. И речь идет о тех заключенных, которые неизвестны нам по политически мотивированным делам, но точно так же страдают от пыток, жестокого обращения и также имеют право на консульскую помощь и защиту. Но Россия их лишает в силу навязанного гражданства.
Оль, мы слушали нашего слушателя, да, историю нашего слушателя. Хотелось бы услышать ваш комментарий и насколько таких историй вы знаете, да, фиксируете, и если есть какие-то цифры, данные.
Ну вот конкретно те истории, которые приводил слушатель, мы не сталкивались с ними, если честно, но у нас были другие обращения, связанные особенно часто, это было в 2014 и 2015 году, когда люди, которые остались в колониях Крыма или СИЗО Симферополя, они отказывались от получения российского паспорта и из-за этого подвергались очень жестокому обращению, избиению и так далее. Такое предвзятое отношение было к тем людям, которые даже в местах несвободы пытались сохранить, да, свою принадлежность, да, свою украинскую гражданскую позицию.
Спасибо вам огромное. Ольга Скрипник, председатель правления Крымской правозащитной группы, рассказала о нарушении прав людей, которые находятся в заключениях и которые содержатся в тюрьмах Крыма. И к эфиру к нам присоединяется правозащитница из России Александра Крыленкова. Добрый вечер, Александра.
Здравствуйте.
Александра, вот период коронавируса. Как коронавирус отразился на заключенных, которые содержат в тюрьмах России? Я имею в виду условия содержания.
Ну, тут нужно два аспекта отметить. Первый, это касается самого коронавируса. Конечно, у заключенных очень сильно ограничено, существенно меньше, чем на свободе, ограничено возможность получения медицинской помощи и тестирования. Хотя во многих колониях, ну, в некоторых колониях были проведены тесты и были зафиксированы вспышки, вот, но совершенно очевидно, что люди в российских тюрьмах получают мало лечения, трудно изолируются больные и очень мало тестируются, были достаточно много жалоб на отсутствие тестирования в колониях. Это то, что касается самого коронавируса. Вторая часть касается карантинов, и тут права заключенных довольно сильно ограничены. Они связаны, ну, например, почти везде запрещены передачи, везде запрещены свидания с родственниками. Очень сильно затруднен доступ адвокат.
Александра Крыленкова, правозащитница из России. Мы вернемся к вам через несколько секунд. Я хочу напомнить нашим слушателям, что могут присоединиться к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это для жителей Крыма, а номер телефона для жителей материковой части Украины это 044 490 2905. Услышимся с вами через несколько секунд.
Вечернее шоу.
И мы возвращаемся к эфиру. Правозащитница Александра Крыленкова. Добрый вечер. Технические неполадки. Ну и в эфире мы говорили И с Ольгой Скрипник, она председатель правления Крымской правозащитной группы, она рассказала о нарушении прав людей, которые находятся в заключении. И говоря о заключениях, первая передача заключенных с оккупированной России территории Донецкой и Луганской областей в Украине, она состоялась в декабре 2019 года. И по данным уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, на сентябрь 2019 года боевики ЛНР отдали 373 осужденных украинцев из Луганской и 13 из Донецкой области. Также есть шанс на этапирование из ЛНР только те, кто имеют прописку на подконтрольной Украине территории. И мы продолжаем наш эфир. На связи с нами правозащитница из России Александра Калинкова. Добрый вечер, Александра.
Добрый вечер. Так, прошу
прощения. Александра, это вот в период коронавируса и отсутствие тестирования. А какая ситуация была до коронавируса с правами заключенных? В каких, сколько их находилось в одном помещении? Насколько это есть нарушение?
Это очень сильно зависит от региона. В каких-то регионах тюрьмы переполнены, и там тогда бывает и что спят по очереди, и что на полу спят, и так далее. А в некоторых регионах перелимита совсем.
И у нас технические неполадки. А в эфире... Но на связи у нас есть Роман Мартыновский, эксперт регионального центра прав человека. Добрый вечер, Роман.
Да, добрый вечер.
Роман, мы говорили сегодня и с заключенными, родственники которых находятся в местах заключения, и те, кто уже, и тот, кто уже вышел, был у нас в эфире. И поговорим с вами о механизмах перевода заключенных из аннексированного Крыма и России, именно граждан Украины на территории Украины, да, подконтрольной территории Украины. Сколько за вашей информации сейчас в аннексированном Крыму, а также вот в России заключенных содержатся именно граждан Украины?
Ну, общее количество лиц, которые содержатся в местах несвободы в Крыму, по сравнению с тем, которое было на момент оккупации, оно практически не изменилось. Оно в пределах от 3,2 до 3,4 тысячи человек. Но при этом нужно отметить, что порядка 9 тысяч человек на сегодняшний день уже перемещены на территорию, незаконно перемещены на территорию Российской Федерации, якобы для отбывания наказания. А как уже я слышал в эфире, да, правильно, первый этап это был июнь 2014 года, и вот начиная с июня 2014 года порядка 9 тысяч человек Российская Федерация уже вывезла на территорию, на собственную территорию. Понятно, что речь идет и о тех наших гражданах, которые были осуждены на момент начало оккупации, и о тех гражданах, которых судят уже оккупационные суды.
А есть ли механизмы возвращения на территорию подконтрольной Украины, именно с аннексированного Крыма, именно с оккупированного Донбасса и Луганска?
Здесь на самом деле достаточно сложная ситуация. Почему? Потому что в принципе между двумя государствами такие вопросы регулируются соответствующими международными договорами. Такой договор существует, это конвенция 1983 года о передаче осужденных лиц. Но, как вы понимаете, эта конвенция не может применяться к различным частям территории Украины. В частности, когда мы говорим о Крыме и о материковой Украине, то, соответственно, мы не можем применять конвенцию в данной ситуации. Это первая проблема. Вторая проблема касается, например, тех лиц, которых Российская Федерация переместила на свою территорию. Их мы тоже не можем на сегодняшний день забрать на территорию материковой Украины. Почему? Потому что для этого требуется признание тех приговоров, которые выносят оккупационные суды. К сожалению, на сегодняшний день наше государство в лице Минюста не готовы признавать эти приговоры. И есть еще третья причина, по которой этот процесс значительно затруднен. Это то, что Российская Федерация всех наших граждан, которые проживали на момент оккупации на территории Крыма, признала своими гражданами. И, соответственно, когда мы, например, поднимаем вопрос о том, чтобы переместить того или иного гражданина Украины на территорию материковой Украины с Ростова или с Краснодара, то есть речь не идет о территории Крыма, то в этой ситуации уже Российская Федерация отказывается передавать такого гражданина, ссылаясь на то, что в отношениях между ею и этим гражданином она рассматривает его только как гражданина Российской Федерации. Если обращаться к опыту международному, то, к сожалению, там мы не можем найти какого-то хорошего примера для того, чтобы использовать его, адаптировать и использовать к нашей ситуации.
Совершенно... Роман, а тогда да. Как быть с заключенными, да, гражданами Украины, которые находятся в аннексированном Крыму и России? Как им быть, как быть родственником, как разрешить эту ситуацию?
Ну, разрешить эту ситуацию можно было бы в том случае, если бы наше государство разработало и приняло соответствующий механизм. Речь идет о двух возможных механизмах. Первый – это, так сказать, более правовой механизм. Это когда разрабатывается на законодательном уровне и четко прописывается, его исполняет два государства – Украина и Российская Федерация. И второй вариант – это так называемый гуманитарный, это то, что сейчас применяется в отношении Донбасса, это то, что применяется в отношении наших политзаключенных и то, что было однажды применено в отношении крымских заключенных. Речь идет о передаче 2017 года, когда в 2017 году 12 человек были переданы на территорию материковой Украины. Для этого Российская Федерация 4 человека она на самом деле переместила с территории Крыма на территорию РФ и передавала их уже с территории Российской Федерации.
Как думаете, почему сейчас этот процесс не продолжает этот процесс передачи украинских граждан на территорию Украины, да, из России, из аннексированного Крыма?
Ну, потому что, по всей вероятности, нет доброй воли со стороны обеих сторон, я имею в виду и Украину, и Российскую Федерацию. Понятное дело, что Российская Федерация выдвигает свои условия для такой передачи, и хочется... чтобы мы наконец-то на официальном уровне признали, что Крым – это территория Российской Федерации. Безусловно, мы на это не пойдем. Но с моей точки зрения, на сегодняшний день все-таки мы могли бы уже принять решение, политическое решение о том, что если мы считаем Российскую Федерацию государством-оккупантом, то мы должны исходить из того, что у этого государства есть определенные обязательства по международному гуманитарному праву. В частности, согласно норм международного гуманитарного права, Российская Федерация должна обеспечивать правопорядок на этой территории, на территории, над которой она осуществляет эффективный контроль. Соответственно, она может это делать, например, в отношении лиц, которые совершают общеуголовные преступления, не иначе, как привлекая их к уголовной ответственности. Тогда получается, что раз мы признаем такое обязательство страны, державы оккупанта, мы должны признавать и те приговоры, которые постановляются оккупационными судами. Я не вижу другого варианта. Можно называть это как угодно. Можно называть это не признание приговора. Можно называть это признание факта того, что лицо совершило преступление. Или еще как-то завуалировано. Но это не меняет сути того, что признавая наличие у государства оккупанта определенных обязательств, мы соответствующим образом должны тоже на это реагировать. И наши суды могли бы именно на это ссылаясь, указывать в своих решениях и приводить в соответствие с украинским законодательством такого рода приговоры для того, чтобы наши люди возвращались на территорию Украины. Я хочу отметить, что только по нашим данным десятки людей, наших граждан, уже умерли в российских застенках. Если бы они смогли вернуться на территорию Украины, я полагаю, что такого печального исхода мы могли бы избежать. Эти люди были бы живы на сегодняшний день.
Роман, вы сказали об обязательстве Российской Федерации. Как думаете, насколько она будет исполнять его, учитывая шестой год, да, российской агрессии в отношении Украины?
Вы имеете в виду, насколько хорошо она будет исполнять обязательства по поддержанию правового порядка?
Да.
Потому что обязательства по поддержанию порядка на этой территории, формально выполняет. И тот факт, что за это время больше 12 тысяч человек были осуждены, к мерам наказания, связанным с лишением свободы на территории Крыма, говорит о том, что репрессивная машина как раз работает.
Я
сейчас не говорю о политических
причинах. Я имела в виду, вы же имеете в виду, что если будет согласие двух сторон, да, двух государств, и чтобы передать граждан Украины, чтобы Россия передала граждан Украины с аннексированного Крыма и России на материковую часть, на материковую часть Украины, именно подконтрольной Украине. И там нужны механизмы, да? И это признание судов. Вы ж, правильно я же поняла, что вы говорите о том, чтобы Украина признала суды в аннексированном Крыму?
Да, я еще раз подчеркиваю. Речь идет о признании приговоров оккупационных судов. Как только Украина начнет признавать эти приговоры, приводить их в соответствие, у Российской Федерации не будет оснований для того, чтобы отказывать в передаче наших граждан на территорию материковой Украины. Естественно, остается вопрос в отношении тех лиц, которых Российская Федерация считает своими гражданами. Здесь нужна добрая воля со стороны двух государств для того, чтобы решать этот вопрос.
Признание приговоров, если Украина признает приговор, насколько это будет последствия для самой Украины будут на международные площадки, как вы думаете?
Будет, если при этом Украина будет ссылаться именно на нормы международного гуманитарного права, то, о чем я сказал выше. Еще раз говорю, признание приговора оккупационного суда не означает, что Украина соглашается с законностью присоединения Крыма к Российской Федерации. Потому что мы продолжаем утверждать, что Россия является государством оккупирующим, и мы продолжаем утверждать о том, что аннексия является незаконной, однако, действуя в лучших интересах защиты прав наших граждан и исходя из того, что у государства-оккупанта есть определенные обязательства по международному гуманитарному праву, мы, тем не менее, признаем и приводим эти приговоры в соответствии с украинским законодательством. И я думаю, что нашему Минюсту и нашему правительству давно уже пора переходить от слов к делу и начинать признавать эти приговоры.
А у вас была коммуникация с Минюстом?
Мы ведем постоянную коммуникацию, начиная с 2016 года, когда наша организация начала заниматься вопросами оказания помощи нашим заключенным.
И насколько она продуктивна, и видите ли вы результаты коммуникации с Минюстом?
Процесс этот был волнообразным, руководство меняется. И, соответственно, как только меняется руководство, некоторые процессы, которые начинаются, они тормозятся. И на сегодняшний день я могу сказать, что мне кажется, что у нынешнего руководства, по крайней мере, есть интерес к этой теме.
А как проявляется этот интерес?
Этот интерес проявляется в том, что Министерство юстиции заинтересовано в разрешении этой ситуации. Оно общается, по крайней мере, с представителями неправительственных организаций.
Насколько это общение вы видите продуктивным? Я имею в виду, есть ли у вас уже план разработанный, либо вы готовы презентовать, ваша организация, либо ваши коллеги, есть ли вот такое, скажем так, согласие со стороны общественников, да, со стороны правозащитников, со стороны вашей организации и коммуникация с Минюстом?
Я не готов сейчас комментировать ваш вопрос. Я не хочу просто быть голословным. Еще раз говорю, меня устраивает и меня радует то, что на сегодняшний день у нашего Министерства юстиции есть интерес к этой теме. Это уже хорошо.
Понятно. И хотелось у вас еще уточнить, Роман. Мы знаем, что вот Украина из неподконтрольной территории Донецкой, Донбасса и Луганской областей забирала своих граждан, и они уже продолжали отбывать свой срок в тюрьмах на подконтрольной Украине территории. Возможен ли такой вариант с Крымом?
Я хочу подчеркнуть, что там это скорее был второй вариант, о котором я говорил, разрешение проблемы, это скорее гуманитарный, а не правовой. Мы же считаем, что в ситуации с Крымом нужно комбинированно применять этот подход, поскольку если для лиц, которых Российская Федерация не считает своими гражданами, достаточно правового подхода, то в отношении тех лиц, которых она упорно продолжает считать гражданами Российской Федерации, к сожалению, каким бы ни был хороший правовой механизм, он не будет работать. Здесь нужно будет определенное сочетание двух этих механизмов, гуманитарного и правового.
То есть гуманитарная поддержка, помощь в отношении Крыма, она не действует, да?
На сегодняшний день, я говорю, единственный пример передачи был это в 2017 году, когда между собой договорились, выступили такими посредниками в переговорах этих два омбудсмана наших стран.
Спасибо вам огромное. Роман Мартыновский, эксперт регионального центра прав человека, был с нами. Спасибо, что включились, нашли время и пообщались с нами в эфире радио Крым Реали. Мы ставим точку и оставайтесь на радио Крым Реали. У микрофона для вас работала Эльвина Сидбулаева. Услышимся на следующей неделе.